Говорит радио «Свобода».
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после выпуска новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Задержан подозреваемый в нападении на Заура Тутова. При взрыве в Багдаде погибли 10 человек. В Грозном обнаружено массовое захоронение. В Москве задержан подозреваемый в нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова. Имя задержанного не сообщается. Тутов был избит в субботу вечером группой молодых людей. Певец находится в больнице с ушибами и переломом челюсти. По словам Тутова, подростки выкрикивали националистические лозунги. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и его коллега Евгений Ихлов, задержанные в понедельник в Москве, отпущены из милиции после составления протокола об административном правонарушении.
Нам предъявлено обвинение в том, что мы проводили несанкционированный пикет. Мы написали, что мы с этим не согласны. Мы описали подробно, как пикет проводился. У нас было 3 человека, которые меняли друг друга. Сначала была Маша Смирнова, студентка РГГУ. Она активист антивоенного движения. Я ее сменил, а потом меня сменил Евгений Хлов. Это руководитель аналитического отдела движения «За права человека». Вот мы так меняли друг друга и стояли по одному человеку. Но они в тот момент, когда я менял Машу, подскочили и говорят: «Вот у вас здесь двое стоит». В пятницу будет суд.
Сообщил в интервью «Радио Свобода» Лев Пономарев. Одиночные пикеты законом разрешены. Европейский суд по правам человека принял жалобу жителя Нижнего Новгорода Александра Новоселова на пытки в милиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
Нижегородский комитет против пыток сообщил, что заявление этой правозащитной организации зарегистрировано Европейским судом по правам человека в Страсбурге. Оно касается жалобы нижегородца Александра Новоселова на насилие со стороны сотрудников УВД Нижегородской области. 27 марта 2004 года сотрудники охраны бизнесмена Олега Сорокина при участии работников правоохранительных органов похитили его с остановки общественного транспорта. Как пояснил Новоселов, ему угрожали убийством, приставляли к голове боевое оружие, стреляли в воздух и били. В результате этого он получил травмы различной степени тяжести. От Новоселова требовали, чтобы он написал официальное признание в том, что был нанят бизнесменом Михаилом Дикиным для покушения на конкурента Дикина Олега Сорокина. На этом вынужденном признании свидетеля Новоселова базируется основная часть обвинений в адрес Михаила Дикина, который в настоящее время, как якобы организатор покушения, находится под судом и в следственном изоляторе. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
В Грозном обнаружено массовое захоронение. Как сообщил прокурор Чечни Валерий Кузнецов, останки 57 человек были найдены на территории парка культуры и отдыха. По словам прокурора, люди, скорее всего, погибли при разрывах артиллерийских снарядов или авиационных бомб. На суде в столице Сьерра-Леоне Фритауне бывший президент Либерии Чарльз Тейлор отверг обвинения, предъявленные ему Международным судом по военным преступлениям. Тейлор – первый африканский президент, против которого выдвинуты обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Тейлор заявил в суде:
«Я не совершал и не мог совершить таких актов против братской республики Сьерра-Леоне. Я думаю, что этот суд – попытка разделить народы Либерии и Сьерра-Леоне и править ими. С полной ясностью заявляю суду – я невиновен».
На Чарльза Тейлора возлагается ответственность за разжигание 10-летнего военного конфликта в Сьерра-Леоне, жертвами которого стали 250 тысяч человек. В Багдаде в понедельник по меньшей мере 10 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва у шиитской святыни. Заминированный автомобиль взорвался, когда толпа верующих выходила после вечерней молитвы.
Радио «Свобода». Новости.
Земельный суд Гамбурга признал правоту бывшего канцлера Германии Шрёдера в судебном споре против главы партии либералов Гвида Вестервелле и запретил последнему повторять его критическое замечание по поводу якобы небескорыстного лоббирования Шрёдером проекта североевропейского газопровода. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Герхард Шрёдер, между прочим, адвокат по образованию, предъявил для рассмотрения к конкретное высказывание Вестервеле. Цитата. «Конечно, я радуюсь за каждый рубль Герхарда Шрёдера. Он, как канцлер, добился контракта для фирмы и спустя несколько недель после своей отставки поступил именно в эту фирму на службу». Теперь это и подобное высказывание Вестервеле запрещено публично повторять под угрозой штрафа в размере как раз годового оклада Шрёдера на новой должности – 250 тысяч евро. Попытку пресечь его критику через суд Гвидо Вестервеле назвал посягательством на свободу мнений. Суд же счел приведенное высказывание не выражением мнения, а бездоказательным приписыванием Шрёдеру того, что тот не совершал. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Великобритании создано агентство по борьбе с организованной преступностью. В штат ведомства, созданного по образцу Федерального бюро расследований США, вошли около 5000 человек. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил по этому поводу. Агентство будет вести постоянное наблюдение за подозреваемыми. Оно будет организовывать и наносить удары по выявленным целям, используя при этом самую современную технологию и способы ведения следствия. Агентство также будет применять новые методы борьбы с преступностью, как путем уголовного преследования, так и нанося удары по нелегальным доходам криминальных группировок, сказал британский премьер. Иран в понедельник успешно испытал новую торпеду. Как заявил представитель иранского министерства обороны, испытания были проведены во время военно-морских учений в Персидском заливе. Торпеда может поражать подводные цели на любой глубине и способна потопить крупный военный корабль, подчеркнул генерал. В воскресенье Тегеран сообщил об испытании высокоскоростной торпеды, а в минувшую пятницу ракеты с несколькими боеголовками. По меньшей мере 20 человек стали жертвами мощных торнадо и ураганов в США. Больше всех погибших в штате Теннесси. Ураганы пронеслись над 6 западными штатами в воскресенье. И в заключение вновь главные новости этого часа. Задержан подозреваемый в нападении на Заура Тутова. При взрыве в Багдаде погибли 10 человек. В Грозном обнаружено массовое захоронение.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. За минувшие выходные в Москве зафиксирован ряд новых случаев нападений юных националистов на представителей кавказских диаспор. У нас в студии Людмила Нарусова, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, одна из инициаторов недавно созданного объединения гражданского сопротивления фашизму. Добрый вечер, Людмила.
Добрый вечер.
Как отреагировало ваше объединение на вот последние случаи проявления ксенофобии?
Собственно говоря, отреагировать можно было только адекватно, а именно с возмущением действительно говорить о том, что квалифицировать такие нападения как простое хулиганство непозволительно, что другое дело, что суд установит степень вины и вину и так далее, но правоприменительная практика должна быть такова, что 282-я статья прописана в законе относительно разжигания межнациональной розни и ксенофобии должна действовать. И тут трудно говорить и применять слово с удовлетворением, но тем не менее могу сказать, что после разговора с Генеральной прокуратурой была переквалифицирована статья по нападению на Заура Тутова, во-первых, а во-вторых, то, что сделала сначала Московская прокуратура, объявив это о том, что это хулиганство, нападение. Генеральная прокуратура поправила, так скажем, Московскую прокуратуру, и более того, мы на наш запрос получили заверение, что известное на прошлой неделе случившееся саратовское дело, когда в Еврейском национальном центре были написаны, нарисованы свастики и надписи «Смерть жидам», и которое квалифицировалось как вандализм, просто вандализм, также будет пересмотрено по квалификации по статье «Национальная рознь». Это хоть и маленькая такая победа, но все-таки это уже свидетельствует о том, что гражданское противодействие этому может дать результаты. Единственное, о чем я сожалею, что если говорить о гражданском противодействии, то все-таки это должно делаться не потому, что мы имеем возможность позвонить в Генеральную прокуратуру, а то, что сама Генеральная прокуратура должна осознать степень этой опасности, этой коричневой чумы, которая распространяется в нашей стране, и довести до сведения всех региональных прокуроров и следователей это. Ведь не секрет, что в нашей стране, в общем-то, все действуют с оглядкой наверх. А как на это посмотрят там? Так вот, такая политическая воля, чтобы совершенно однозначно такого рода преступления квалифицировали, должна быть проявлена.
Депутат Александр Крутов, замглавы Думского комитета по информационной политике, усматривает некоторую избирательность в милицейской статистике.
Посмотрите, вот все те преступления, которые совершаются сегодня в России, выбираются определенные преступления, там, таджиков, узбеков, евреев и прочих. Виноваты во всем оказываются русские, хотя ведь у нас происходит в год, предположим, 40 тысяч убийств. Выбираются определенные преступления, и в средствах массовой информации вокруг них истерия, чтобы создать в мире образ России как страны ксенофобской, как страны, которая не идет по пути демократии, как страны, в которой поощряется расизм. Кроме всего, создается такое впечатление, что кто-то сознательно старается русский народ замазать вот этой коричневой краской, представить русский народ как шовинистов, расистов, ксенофобов. На самом деле это не так. Кого сегодня нужно, на мой взгляд, спасать? Сегодня нужно помочь подняться национальному самосознанию. Это именно русскому народу. Потому что он в результате всего оказался самым заброшенным и самым неприкаянным.
Ну, это самое расхожее, знаете, как заезженную пластинку, и Крутов, и Проханов повторяют эту песню о том, что вот, убивают и русских, почему вы об этом не кричите, а бьетесь в истерике, когда перерезают горло чернокожей 9-летней девочки или убивают таджикскую девочку. Что я могу на это сказать? Вы знаете, нет плохих русских, которые убивают, кстати, друг друга, нет плохих азербайджанцев, нет плохих чернокожих, есть подонки в любой нации, даже, понимаете, самые простые вещи, как странно, что уважаемый коллега-депутат этого не понимает, которые этим занимаются. Но, понимаете, он часто приводит статистику, там вот русскую 16-летнюю девочку изнасиловали афганцы. Значит, вот они пришли, вот зачем они тут понаехали. Ну, понятно, да, мотив? Но такое тяжкое преступление, и, безусловно, заслуживает самого сурового наказания те, кто это совершил преступление, но преступление преступлению рознь. Изнасилований, кражи, убийства и разбои есть всегда и во всех даже совершенно благополучных и демократических странах. Статистику можно посмотреть, даже национальную, кто сидит в наших тюрьмах и за какие преступления. Но ведь это совершенно другая тема. Мы говорим о сознательном, целенаправленном нападение на людей по расовому или национальному признаку. Ведь девочку изнасиловали не потому, что она русская, и не потому, что это афганцы, а потому, что подонки, понимаете? И здесь другого слова не употребить. Но когда сознательно выбирают точки, где кавказцы торгуют фруктами, когда сознательно во дворе играет много детей в песочнице, но зовут одну девочку домой, чернокожую, мулатку. Она возвращается, идет в подъезд, и именно ее подлавливают, именно ей перерезают горло. Это уже не просто хулиганство. И это уже абсолютно сознательное. И поверьте, уважаемый господин Крутов, я не меньше вас люблю Россию, не меньше вас стараюсь и все делаю для того, чтобы имидж ее и за рубежом в том числе был достоин ее положения. Но есть стыд и боль. При моей любви к моей стране есть стыд и боль за то, что в России сегодня есть и расизм, и фашизм. И от того, что я об этом говорю, я не меньше вашего люблю свою страну.
А как создавалось вот объединение гражданского сопротивления фашизму? Как подбирался вот кадровый состав?
Чья да никакого кадрового состава нет. У нас нет ни аппарата, ни юридического лица, ни офиса, ни счета какого-то и так далее. Собралась группа людей-единомышленников, которые объединены вот этой болью и стыдом за то, что в России, которая победила фашизм и на своих плечах действительно вынесла основные жертвы, сейчас, но если не попустительствует, то почти равнодушно взирает на то, что вот эти молодчики начинают сначала громить кладбища, а потом врываться в синагоги или убивают чернокожих студентов, которые приезжают к нам учиться. Это ученые, академические институты, Гусейнов, Тишков, это депутат Госдумы Александр Розенбаум, мой друг еще по Питеру, это член общественной палаты Дмитрий Лепскеров. Поэтому мы, так сказать, в силу разных обстоятельств встречали, обменивались мнениями, поняли, что мы не удовлетворены тем, как общество реагирует на это, на эти проявления. И решили, во-первых, создать такое. Это не общественное объединение, мы люди самодостаточные, мы никуда не собираемся избираться или создавать какую-то партию или политическое объединение. Мы считаем, что сначала нужно об этом говорить. И говорить громко, независимо от мнения депутата Крутого, который считает, что не надо об этом много говорить, это едва ли не стимулирует это развитие дальше. Потому что молчать уже нет сил.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720. Абонент «Радио Свобода», напомню, у нас в студии Людмила Нарусова, обсуждаем тему ксенофобии. Президент фонда «Холокост» Алла Гербер не видит смысла в новых антифашистских организациях.
Что даст этот новой официальной организации, которая будет официально бороться с фашизмом, я не знаю. Это какое-то цершепито. Что такое наше, что такое идущие вместе, которые как бы тоже против фашизма, против нацизма, против всех, и демократов, и недемократов, и кого угодно, против. Во всяком случае, и за этим нет ничего, кроме какой-то абсолютной фальшивки, причем инспирированной, хорошо оплаченной, они хорошо все экипированы, они собираются большими очень группами, отрядами, прям тысячи их. Мне уже сегодня было 5 звонков из различных диаспор, татарской, азербайджанской, армянской, узбекской, что они хотят делать общее заявление по поводу всего происходящего, и позвонили мне как президенту фонда «Холокост», как имеющие отношение к еврейской диаспоре, что мы хотим все объединиться и сделать какое-то заявление, что больше так же нельзя.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я думаю, что Алла Гербер имела в виду, естественно, она говорила про движения там наши, не наши, как они хорошо экипированы или финансируются, и не совсем поняла, о чем идет речь в нашем данном случае. Мы не организация, повторяю, мы не имеем офиса, нам никто не платит, потому что мы все занимаем довольно высокие должности, это и депутаты, повторяю, и член Совета Федерации, и члены Общественной палаты, и директора академических институтов и просто люди, которые входят. И наша задача не против, не противодействовать чему-то. Наша задача, если уж простите за пафос, говорить об этом, открывать обществу глаза на это, потому что 30% данные опроса сегодняшнего, 30% людей поддерживают скинхедов. И это от дремучего, невежественного, какого-то пещерного непонимания этой ситуации. И говорить об этом, просвещать об этом, кричать об этом, бить во все колокола – наша задача. Что касается координирующих действий, то, естественно, мы со всеми, кто противодействует этому, и любая армянская, татарская, еврейская диаспора, мы все со всеми. И здесь, я думаю, не должны быть какие-то амбиции. А вот мы главные, а мы не главные, мы старшие, мы будем координировать, не мы координируем. Чем большее количество людей и диаспора вовлечены будет, и у меня сегодня тоже была масса звонков от землячеств камерунских студентов, студентов других африканских стран, из Воронежа, из Петербурга, из Новосибирска, которые как раз и говорят о том, что давно пора было об этом говорить и говорить громко. И слава богу, что есть Холокост, слава богу, что есть другие антифашистские организации. Чем больше их, тем лучше. И я, честно говоря, даже не очень понимаю, в чем смысл того, что сказала Алла Гербер. Не надо никаких других, уже есть, давайте этим. Чем больше, тем лучше, потому что скинхеды растут, как грибы после дождя.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, удивляет то, что, видимо, не только не замечают некоторые люди положение дел в собственной стране, но и положение дел в мире. В 91-м с развалом Союза развалилась такая составляющая советская, как интернационализм. А национализм выиграл, и выиграл везде, по всему миру. И посмотрите, правые берут власть практически во всей Европе, и сейчас, скорее всего, наша следующая власть будет правой. Поэтому национализм выигрывает, а интернационализм, извините, проиграл.
Ну, это не бесспорное мнение еще, бабушка надвое сказала.
Бесспорное потом, что правые, что левые на Западе и у нас это разные вещи, во-первых. А во-вторых, я бы не стала идеализировать, как вы в советское время, потому что и депортация целых народов, и государственный антисемитизм, когда, имея пятый пункт, тебя не брали на руководящую работу или ты должен был проходить чистилище, это было. И если бы интернационализм в Советском Союзе был очень крепким и, так сказать, внутренне, имманентно присущим, то, наверное, это не оказалось бы таким хрупким и зыбким созданием, который рухнул в одночасье, если бы интернационализм был таким крепким, как нам пытались внушить, говоря о новой исторической общности в советском народе.
Олег Панфилов, директор Центра экстремальной журналистики, ежедневно сталкивается с проявлениями ксенофобии.
Я ежедневно еду в метро и сталкиваюсь с тем, как сотрудники милиции останавливают людей исключительно не славянской внешности для того, чтобы у них проверить регистрацию. Когда скинхеды избивали послов африканских стран в Москве, когда они избивают студентов, они не определяют какой-то социальный статус этих людей. И поэтому большинство людей, которые видят милиционеров в метро, они, по всей видимости, склоняются к тому, что скинхеды занимаются тем же самым.
Вы попали, что называется, в яблочко. Я абсолютно с вами согласна, потому что и когда Заура Тутова били, милиция находилась рядом и не реагировала. К сожалению, в правоохранительных органах достаточно много, к сожалению, людей, которые, ну, если не разделяют полностью там самые радикальные, агрессивные взгляды скинхедов, вроде урезать и убивать, то вот эту неприязнь разделяют, безусловно. Потому что, да, лица не славянской внешности заметны, их можно к ним подойти и проверить документы. Но скинхеды тоже очень заметны. Это ботинки на толстой подошве, туго зашнурованные, чтобы удобно было бить ногами. Это лысый череп чаще всего, потому что они сами говорят, мы хотим быть лысыми, бритыми вернее, чтобы по черепу можно было определить, ну там, истинный ариец или не истинный ариец, да, здесь понятно. Соответствующая экипировка, иногда завуалированная свастика, они начинают объяснять про древнеиндийский знак солнца, но мы все понимаем, что это такое. Почему к ним не подходят? милиционеры? И почему у них не проверяют документы? Ведь тоже, так сказать, они выделяются из общей толпы. Поэтому, мне кажется, в этом вы, я не знаю, интуитивно или сознательно усмотрели основной, на мой взгляд, корень зла и причину. Правоохранительные органы очень хорошо живут и с нелегальной прописки нелегальных мигрантов, и с выдачи паспортов, когда по одному адресу вдруг прописывают там сотню людей и так далее. Не исключаю, что такое попустительство и такое бездействие вызвано как раз тем, что эта ситуация устраивает некоторых людей в правоохранительных органах.
Слушаю вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, я так поразмышлял и решил, что нечему удивляться, особенно в появлении этого скинхедов. Собственно говоря, это дети своих родителей. Родители прошли школу сталинизма, то есть школу подлости, человеческой глупости. Просто в отличие от своих родителей, дети со снятым намордником. Вот они выражают всему, все то, чему научились. Если можно, один вопрос. Он, может быть, чуть-чуть технический. Наша прокуратура страшно неохотно хочет признавать вот национализм. Тут какая-то причина, ну, наверное, помимо личных неприязней самих этих прокуроров, наверное, какая-то высшая, вот если можно, прояснить. Ну, что там, сам Путин запретил или, может быть, еще какие-то причины? Спасибо.
Нет, ну, когда речь идет о выборах, как раз очень ловко научились снимать с выборов по малейшему подозрению в национализме. А вот когда доходит дело до конкретных проявлений, то тут эту статью не применяют.
Не могу с вами согласиться, что ловко научились снимать с выборов. Вот смотрите, недавний пример: на выборах в Москве сняли Родину, потому что партия, которую как бы создали для видимости оппозиции, вдруг заигралась в эту оппозицию и стала вот «очистим Москву от мусора» выдвигать такие лозунги и стала набирать очки и несколько угрожать лидирующей партии. И правящей партии. Ее сняли, но только в Москве. Но если это лозунги всей партии,
и
почему...
Сняли в 9 регионах, да. Вот на прошедших выборах 4-го.
Нет, века. В Воронеже они участвовали, в Курске они участвовали. Это во-первых. А во-вторых, сказав А, нужно сказать Б. Почему Минюст не отменил регистрацию этой партии? Раз. И почему, во-первых, не были сняты с выборов такие одиозные фигуры, как Макашов? Там уж Клима оставить негде. Явно антисемит, который не скрывает таких выборов. Другие депутаты. Письмо, которое подписали депутаты, антисемитское письмо, которое подписали депутаты Госдумы. Почему против них не было мер прокурорского реагирования? Поэтому реагирование на выборах, прокурорское реагирование, оно очень избирательное. Вот эту партию нужно, что называется, убрать. Убрали, а другие нет. И думаю, что в этом тоже есть их логика. А почему не квалифицируют по статье 282? Ну, потому что, наверное, есть некоторая неловкость. Ну, как это нас мир может понять? Имидж России испортим, если мы будем выносить и приговоры по национализму и фашизму. И вот опять же, вот такое представление, знаете, честь мундира спасать. Не будем портить имидж России тем, что у нас признаем, что у нас есть расизм и что у нас есть фашизм. Во-первых. А во-вторых, во-вторых, ну, надо же понимать, что имидж России, кроме нас самих, никто не создаст и никто не испортит.
Еще радиослушатель спросил про воспитание родительского.
Сейчас... А воспитание, да, безусловно, совершенно дремучее, пещерное. И если ребенок на кухне от мамы и папы слышит то, что он может слышать, то он и вырастает таким. Другое дело, что родители были в советской системе и все-таки хоть что-то понимали, что могут быть какие-то там ограничения, то эти свободу воспринимают как анархию. Ну, а если в Петербурге, в культурной столице города, для того, чтобы скинхеды собрались и отпраздновали день рождения Гитлера с лозунгами «Хайль Гитлер» и свастикой, они снимают дворец культуры, дом культуры. Что, попробуйте организовать пикет или митинг, вы должны уведомить власти, сказать, попробуйте снять дворец культуры для проведения, скажем, свадьбы. Вы должны заранее договориться, объяснить, зачем вам это нужно. Что, власти не знают, для чего эти скинхеды, где у них оперативная работа, где у них работа? Что, они не знают, для чего они снимают этот дворец? Или что, в этом дворце, если они туда снимают и там выкрикивают лозунги со свастиками и проводят там день рождения Гитлера, что, туда нельзя нагрянуть? так, как это делают и как умеют делать, когда надо.
Да, и вот сейчас карикатурно осудили отца Александра Копцева не за то, как он воспитал сына, а за то, что у него было два охотничьих патрона дома.
Да, конечно.
Напомню, что у нас
можно студии... осудить и интернет-кафе, где он смотрел сайты нацистского содержания.
Напомню, что у нас студии Людмила Нарусова, обсуждаем проблему ксенофобии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В Москве задержан подозреваемый в нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова. Тутов был избит в субботу вечером группой молодых людей. Певец находится в больнице с ушибами и переломом челюсти. По словам Тутова, подростки выкрикивали националистические лозунги. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и его коллега Евгений Ихлов отпущены из милиции. Им предъявлено обвинение в проведении несанкционированного пикета. Суд назначен на пятницу, сообщил Радио Свобода Лев Пономарев. В московском метро скинхеды избили корреспондента НТВ Ильхана Мирзоева. Журналист был доставлен в институт Склифосовского, ему оказана медицинская помощь. Экс-полковник ФСБ Михаил Трепашкин, отбывающий в колонии наказание за разглашение гостайны, объявил голодовку. Трепашкин требует, чтобы колонию посетил уполномоченный по правам человека в Свердловской области для проверки соблюдения прав заключенных. В Грозном обнаружено массовое захоронение. Как сообщил прокурор Чечни Валерий Кузнецов, останки 57 человек были найдены на территории парка культуры и отдыха. Инаугурация Александра Лукашенко, избранного на пост президента Белоруссии, назначена на эту субботу. В понедельник были освобождены около 100 человек, осужденных на 15 суток за участие в акциях протеста. В Багдаде в понедельник по меньшей мере 10 человек погибли, и многие получили ранения в результате взрыва у шиитской святыни. Заминированный автомобиль взорвался, когда верующие выходили после вечерней молитвы. Кондолиза Райс призвала срочно сформировать правительство национального единства в Ираке. Призыв прозвучал на пресс-конференции в Багдаде, которую Райс посещает вместе с главой британского МИД Джеком Стро. Иран успешно испытал новую торпеду. Испытания были проведены во время военно-морских учений в Персидском заливе.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Людмилой Нарусовой, председателем комиссии Совета Федерации по информационной политике и одной из инициаторов недавно созданного объединения гражданского сопротивления фашизму, обсуждаем проблему роста ксенофобии. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, считает происходящее борьбой за национальную идентичность.
В нашем обществе действительно стремительно размывается национальная идентичность. И люди пытаются ответить на вопрос остро стоящий, все более остро стоящий, кто они, подчас самыми жуткими способами. Например, там я русский, а ты там чурка. Или наоборот, там я, скажем, антифашист, а вокруг ксенофобы. Поэтому власть не может не реагировать на это. Отсюда и борьба с фашизмом, и создание антифашистских коалиций. Но власть не понимает сущности проблемы и не способна с этой проблемой справиться.
Вы знаете, как только мы начнем заниматься национальной самоидентификацией, как только мы даже начнем определять процент русскости в том или ином гражданине Российской Федерации, Россия кончится. Потому что лозунг «Россия для русских», он не только антиконституционен, не только безнравственный, я сейчас не говорю об этих категориях, это лозунг – прямой путь к развалу страны. Потому что сила страны всегда была в ее многонациональности. И за те века, десятки веков, которые мы живем вместе в одном котле – кровосмешение, браки разных национальностей, даже говорю исключительно о Российской Федерации, я уж не говорю там про бывшие республики Советского Союза, таковы, что вот как только мы начнем, как говорит господин Дугин, вот такой самоидентификации, как только мы начнем заниматься поисками этноса, русского, там, нерусского, это будет прямой путь к развалу страны. Я в этом не сомневаюсь, к сожалению.
А как вы отнеслись к появлению списков от врагов русского народа или неофашистов, которые
появились? Вы знаете, отрицательно отношусь. Ну... Понимаете, Господь Бог, наверное, не взял бы на себя такую миссию определять. А здесь, понимаете, ничтоже сумнявшиеся политики или галеристы начинают создавать списки. Знаете, вот ты такой список, а я тебе этакий. Ничему, ни к чему, кроме конфронтации в обществе, это не приведет. Давайте сказать, я против принципа, в принципе, списков вообще, но не могут быть враги русского народа или не враги русского народа. Есть Россия, многонациональная, многоконфессиональная страна. Вот, наверное, есть враги России. И надо отдать себе отчет, что именно враги России, как многонациональной страны, начинают заниматься вот такими вот списками.
Станислав Терехов, председатель Союза офицеров России, осуждает навешивание ярлыков.
Вот как раз сегодня мне сообщили, что я включен в список так называемой «Черной сотни». 100 неонацистов России, отъявленных чуть ли не головорезов, которых некий Гельман представил в общественную палату, а некий Тишков провел бурную работу, чтобы это было как утверждение реальное. То есть тот, кто нагоняет волну русофобии, он на самом деле пожнет бурю. Те, кто создает ситуацию в России политическую, экономическую, социальную, духовную, в обратном от духа народа, государства образующего, русского народа, те хотят прикрыть этим самым свою вредительскую политику в отношении этого народа и этой страны, то есть России и русского народа.
Как ни странно, господин Терехов повторил, по сути дела, то, что сказала я, что составление списков я считаю провокационным действием с обеих сторон и ведущим к конфронтации. Это, во-первых, с чем я никак не могу согласиться по поводу того, что русский народ государство образующий. Господин Терехов, вы знаете, государство образующий народ... Если говорить о России, то вообще-то первым русским государством было государство, которое называлось Киевская Русь, с центром в городе Киеве. И название Русь, Рось, пошло от небольшой речушки Рось, которая протекала неподалеку от Киева. Это одно из крохотных племен, а образовало русское государство. Это и сарматы, и скифские, и кривичи, радимичи, дриговичи, поляне, древляне. Масса племен. Далеко не все они были славянскими. И если уж даже в XIX веке, в XX веке Александр Блок говорил «да, скифы мы, да, азиаты», то, наверное, говорить о том, что вот только русские – это государство образующие, это что означает? Истинные арийцы, характер нордический, а все остальные кто? Народы уже второсортные. Это вы хотите сказать в многонациональной стране, что есть один народ – государство образующий, а все остальное – это уже что, отбросы? Значит, и только государство образующий народ принимать должности, избирать депутатами, а все остальные это так, приложение, секонд-хенд. Вы подумайте, к каким последствиям могут привести идеи об одном, исключительности одного народа, как государство образующим.
Слушаем москвича Магомета.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые Нарусова, давайте с древних времен опустимся на нашу грешную землю. Я прошу прощения, конечно, вашего покойного мужа и его соратник, и нынешний ваш президент, я чеченец. Когда были взорваны дома в Москве, не было ни поймано никого, и пожар не тушили еще, не потушен был. Повально начали ловить чеченцев, подбрасывать автоматы, наркотики, все подряд. И мочить в сортире чеченцев, это были слова, сказанные Путиным, вашим президентом.
Но как раз объединение гражданского сопротивления фашизму и выступает против навешивания ярлыков. И вот
вы знаете, очень близкие мои друзья чеченцы, и поэтому я понимаю вашу боль и обиду, но я не очень понимаю, почему вы связываете себя с террористами. Это первое. Во-вторых, при чем здесь мой покойный муж? Вы знаете, уж вы, как кавказец, должны понимать, что вообще о покойных уж я не знаю, во всех, по-моему, странах не говорят то. Но я вам хочу сказать другое. Мой покойный муж, Анатолий Собчак, когда много лет назад, 9 апреля в 89 году, саперными лопатками на площади в Тбилиси было убито 18 женщин и была создана парламентская комиссия, Анатолий Собчак, русский человек, русский парламентарий, выразил точку зрения, отличную от той, которая была и у военной прокуратуры, и у генеральной прокуратуры, и у ЦК КПСС. Он сказал и назвал виновников. Его тогда обвинили защитником грузин, на что он сказал, что истина не имеет национальности, ни грузинской, ни русской. Истина не имеет национальности. И он сделал то, что должен был сделать интеллигентный, порядочный русский человек. Он защитил другой народ, которого хотели унизить. Поэтому давайте все-таки в одну кучу не сваливать все и вычленять истинные поступки людей, которых обвинять в том, что происходит, уж никак нельзя.
Служим вопрос из Новомосковска от радиослушателей Юрия.
Ага, маленькая реплика. Слово «русский» не произошло от речки «Рось», это произошло от индоевропейского «рукса» и «русса», что означает «светлый».
Ваш вопрос, Людмила Борисовна.
Мой вопрос, каковы объективные все-таки причины? Вы назвали две причины. Это люди во власти, это люди в правоохранительных органах. А существуют ли еще экономические причины, существуют ли этносоциальные причины? Порядка, я надеюсь, понимаете меня о том, что часть людей все-таки оказывается за бортом жизни. Может быть, их привлечь, приставить дурака к труду?
Ну да, вот засилие.
Нет, безусловно, экономические причины. Всегда национализм, в том числе и фашизм в Германии, возникал и возникает, история показывает это, на фоне социально-экономических проблем. Но, вы знаете, есть разница. Когда, вы помните, отменили льготы старикам, ветеранам, пенсионерам, то они вышли на улицы и перегородили улицы. И в этих толпах стариков, немощных людей, но с твердым духом, были и татары, и евреи, и грузины, и узбеки, которых лишили вот тех льгот, которые они заработали всей своей предыдущей жизни. И никто не делился по национальному признаку. Поэтому социально-экономический протест, если говорить о протесте, это одно. Но когда группа молодчиков, которые могли бы пойти работать, если они хотели бы пойти, если у них нет денег, в студенческие годы пошли, вагоны разгрузили, но они этого не хотят. Они выходят на улицы и убивают кавказцев, которые торгуют фруктами. Они убивают чернокожих детей, потому что или студентов, потому что они другие. Они не забирают у них при этом кошельки, они не устраивают разбойные нападения. Они убивают их за то, что они другие. Здесь нет экономических причин.
А как вы восприняли, что когда погибли азербайджанцы на Басманном рынке 23 февраля?
Да, Юрий Михайлович Лужков
не объявил траур.
Да, во-первых, не был объявлен траур, потому что меня возмутило. Я вам приведу пример. Где-то в конце 80-х годов, когда в Париже только начинались вот эти террористические акты арабов в арабских кварталах, была подорвана синагога, было положено взрывное устройство в синагогу. И мэр Парижа тогдашний, мне мои французские друзья рассказывали, выступая по телевидению, сказал, что вот начались там такие-то беспорядки, была подорвана в арабском квартале синагога, и погиб ни в чем не повинный французский велосипедист. На следующий день он вынужден был уйти в отставку, потому что этой фразой он понятно, да, что сказал и что признал. Так вот, дымящиеся еще, я перед моими глазами кадры этой картинки в телевизоре, дымящиеся еще развалины рынка в Москве. И мэр Лужков говорит: на рынке погибли азербайджанские торговцы. Слава богу, никто из москвичей не пострадал. И общество это проглотило.
Ну, не все общество, понимаете? Но факт остается.
И никого не возмутило. Погибли люди. Цвет крови у всех красный. Как можно разделять, кто погиб по национальному признаку? И вот когда высшие государственные чиновники могут вот так походя сказать такие вещи и остаться безнаказанными, вот это уже настораживает. Что тогда требовать от этих, так сказать, ублюдочных молодцов, которые вообще невежественные, не понимают, что делают? Я думаю, что, кстати, они-то очень понимают, а если не понимают, то ему чья-то рука указывает на образ врага.
Эдуард Лимонов, лидер национал-большевистской партии, видит в происходящем происки Кремля.
Вот эта истерия такого опасности фашистской называется Кремлем с целью на выборах 2007 года, чтобы Кремль победоносно победил фашизм. Поэтому я не стал бы вот прямо так играть бы на руку власть и говорить: ах, у нас вот фашизм. А почему Марат Гельман меня включил? Я подозреваю, что он тоже получил заказ на поляризацию общества. Второе, Курьянович, депутат ЛДПР, ну тоже вот подозрительно, почему-то они вдруг сейчас оба выступили с такой вот жутчайшей поляризацией. Я, кстати, попал в оба списка. Я попал в список Куриновича как контра и враг России. Поэтому я вот склонен считать, что это искусственно возбуждается, вот эта угроза фашизма.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ваш коллега, кстати, Дмитрий Липскиров, как раз первым называет всегда Эдуарда Лимонова.
Вы знаете, Эдуард Лимонов, искусственно 9-летней девочке перерезают горло, искусственно убивают таджикскую девочку. Это все понарошку. Кровь не льется на улицах Петербурга, Воронежа, Москвы. Это что, искусственно? До какого ж кощунства и цинизма нужно дойти, чтобы думать, что этого нет на самом деле? Давайте закроем глаза и скажем, что это искусственно нагнетает пресса. Такая сякая пресса. Вот мы собрались, нам больше не о чем говорить, чем о том, что вообще есть якобы расизм или якобы фашизм. А кровь что, не льется? Это что, понарошку, как говорят дети, во-первых. А во-вторых, у нас, вы понимаете, есть вещи, которые, и, собственно говоря, с этой целью мы и провозгласили о своей группе, когда в обществе должны быть нерукоподаваемые люди. Был такой термин в прежние времена. Вот человек, который высказывает фашистствующие, националистические взгляды, не надо делать его героем ток-шоу, приглашать интервью. А что вы чувствовали, когда кровь девочки потекла по вашим рукам? Вот что вы ощущали, когда вам оправдательный приговор дали за убийство? Вы понимаете, вот в этом смысле пресса действительно подогревает, делает героями, героизация происходит вот этих подонков, которым не то что руки не подать, просто рядом находиться нельзя. И самое страшное и гнусное, на мой взгляд, что происходит у нас сейчас в политической жизни, что вот на этой крови начинают политические пляски устраивают, начинают набирать очки политические партии, силы, движения, начинают спекулировать на этом. Вот Лимонов, да, вот такой радикал, такой выступает против Кремля, очень хорошо. Давайте, значит, вот у нас силёнок своих не хватает, говорят политические партии коммунистов и СПС, и начинают заигрывать с Лимоновым, начинают пытаться перетянуть его или блокироваться с ним, чтобы на будущих выборах вот единым фронтом против ненавистной власти действующих выступить. Но это не просто политическая нечистоплотность, это вот эта самая нерукоподаваемость. Партия, которая сотрудничает с националистическими фашистствующими лидерами или лицами, вообще не должна участвовать в выборах. У нас это есть в Конституции, почему мы это не соблюдаем? Вы знаете, в Австрии человека, который усомнился, он не совершил никакого деяния, никого не убил и не перерезал. Он усомнился в том, что был Холокост. Усомнился 5 лет назад. И его осудили, посадили в тюрьму за то, что было решение Нюрнбергского процесса, а он усомнился. даже за мысль в демократической стране. За мысль, а не за деяние. А у нас за деяние оправдывают.
Да, но молодые лимоновцы вот снискали себе симпатии общества за то, что не бьют слабых, а наоборот защищают обиженных.
Так стариков. Давайте, защищайте, лимоновцы, девочек, студентов, когда нападают 10 здоровых мужиков на безоружного студента. Защищайте их. Почему вы этого не делаете?
Слушаем москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, хочу огромное спасибо сказать уважаемой госпоже Нарусовой, что, видимо, она одна из сенаторов Верхней Палаты, видимо, одна стала, столько, кто может прямо сказать. Но вы знаете, вот я хочу свое мнение сказать, почему вообще все это так происходит. Потому что, мне кажется, вы посмотрите на телевидение, кроме развлекаловки, к сожалению, простите меня, госпожа Нарусова, что ваша дочка тоже ведет передачу «Дом-2», где действительно ничего полезного там не учат. Но я не хочу ее полностью критиковать, потому что, видимо, такова жизнь. Но в целом, вы посмотрите, кроме развлекалки, кроме это, того, что вот сериалы, посмотрите, бандиты, террористы, ФСБшники и больше ничего. То есть с приходом вашего, извините, хорошего друга Владимира Владимировича, к сожалению, мне так кажется, что вот это национализм и скинхед, и все это как раз голову подняли.
Да, вот вы как председатель комиссии по информационной
абсолютно
политике.
Согласна, абсолютно согласна с вами, потому что я и сама работаю на телевидении, знаю. Вы знаете, когда вся страна уже превратилась в зону, потому что мы постоянно смотрим «Зона», «Бригада», фильмы, которые воспевают какую-то воровскую тематику, лагерный жаргон наводнил наш язык. А мне трудно себе представить, что, посмотрев фильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм», люди не проникнутся теми идеями, которые этот фильм несет. Но нет этих фильмов. И постоянный мордобой, постоянные опера, постоянно берущие взятки менты, постоянные вот эти вот вещи, которые мы смотрим, они действительно действуют на молодежь, которая считает, что сила – это самый главный аргумент, что против лома нет приема. Абсолютно с вами согласна. Если бы за всем этим не стояла коммерция, если бы не стояли очень выгодные размещение рекламы в этих рейтинговых программах, можно было бы говорить, вещать, воздевать руки к небу и говорить о давайте нравственности, там, морали и так далее. Но, к сожалению, погоня, вот эта коммерциализация нашего телевидения приводит к тому, что мы имеем. И мы очень будем пытаться, вот именно в комиссии по информационной политике, говорить о том, что информационная безопасность страны заключается не только в том, как мы будем говорить о национальных проектах, о том, что необходимо сделать страны, но и препятствовать вот этому зомбированию нашей молодежи, которое, к сожалению, происходит.
Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра, призывает не торопиться плодить антифашистские организации.
Спешное создание неких структур, которые будут бороться с фашизмом, ну, слабо в это верится. Кстати, а почему уважаемым сенаторам, депутатам Государственной Думы, общественным деятелям, членам общественной палаты на своих местах не бороться с ксенофобией? У них есть у сенатора, у депутата Государственной Думы право законодательной инициативы, право запрос написать и много чего есть. И для этого совершенно не нужно создавать структуры, которые завтра, мне кажется, уйдут в песок. Но сегодня я слышал сообщение, что когда пришла милиция и пострадавшие стали говорить, что их избивали с криками «Россия для русских», то милиционер сказал: «Так хороший лозунг, я сам так считаю».
Я тоже об этом говорила. Но, кстати, что я хочу сказать? Что значит спешно создавать? Я, вы знаете, господину Прошечкину, да, 15 лет назад занималась и занимаю, и продолжаю заниматься. И антифашистский журнал «Барьер», который в Петербурге, еще в Ленинграде был создан. Поэтому сказать, что это спешно, это просто незнание. 15 лет я этим занимаюсь. Это первое. Второе. Опять есть какое-то такое, знаете, мелочное, амбициозное. Вот я уже председатель антифашистского комитета. Ну зачем же еще? Мы что, о конкуренции говорим? Мы что с вами, рыночную экономику в антифашистских комитетах создаем? Побойтесь вы Бога. Скинхеды плодятся, как грибы после дождя. И если собралась группа людей, которая тоже хочет об этом говорить, то что здесь плохого? У нас нет ни бюджета, мы не требуем никаких привилегий. Что касается того, что каждый на своем месте, то и здесь я вас разочарую. Именно мои запросы находятся в Генеральной прокуратуре. Именно после сегодняшнего разговора было переквалифицировано дело Заурова. Да, мы используем свои сенатские и депутатские полномочия для таких запросов. Рядовой человек, рядовой антифашист по убеждению, не может иметь тот инструмент, который мы делаем. К сожалению, и в Государственной Думе, и в Совете Федерации мы не в большинстве. Поэтому мы не можем рассчитывать на всеобщую поддержку наших действий. Когда у нас генеральный прокурор Устинов по регламенту в Совете Федерации отчитывался, я была единственная, которая ему задавала о том, почему нет мер прокурорского реагирования на антисемитизм в Думе. А Александр Розенбаум, мой коллега в Государственной Думе, сказал страшную вещь, что он 25 лет ездит по всей стране с гастролями. Он, Александр Яковлевич Розенбаум, который никогда не скрывал своей национальности. Но за 2 года в Думе он услышал больше антисемитских и расистских настроений, чем за всю предшествующую концертную артистическую жизнь. Вдумайтесь, как это страшно. Да, мы, по сути дела, работаем во властных структурах, в законодательной власти. Но нам не хватает. Вот мы, каждый лично на своем месте, делает то, что делает. Но мы не пользуемся, большинством, и те решения, те законодательные инициативы, которые мы предлагаем, не вызывают поддержки. Я вам приведу пример законодательной инициативы вот моей лично. Партия или ее лидер, или ее рядовые члены, которые высказывают националистические лозунги и ведут соответствующую ей деятельность, не допускаются до выборов. Не снимаются в судах спешно, когда рейтинги их уже начинают зашкаливать, а не допускаются. Партия, которая не исключает своих членов, вот не исключила КПРФ Макашова из своих рядов, не допускается до выборов. Вы думаете, этот закон в Думе пройдет? Да он до первого чтения даже не дойдет. Именно поэтому мы обращаемся к гражданскому обществу, и в том числе к вашей антифашистской организации, к Холокосту, к каким угодно, татарским, армянским диаспорам. Именно потому мы обращаемся, потому что если наши инициативы законодательные, которые мы по статусу имеем право делать, будут поддержаны этим обществом, гражданским обществом, может быть, тогда они смогут воздействовать на умы других иных законодателей и получат правовое оформление. И поэтому здесь неуместны разговоры. Итак, мы есть, зачем кто-то другой? Извините, это не конкуренция.
Какие вот ближайшие действия планирует ваше объединение гражданского сопротивления фашизму?
Мы будем продолжать и делать мониторинг всех судебных решений. Благодаря тому, что будем делать такие официальные запросы Госдумы и Совета Федерации, мы будем не только проводить мониторинг таких судебных решений, возбуждение дел, и не просто возбуждение, а доведение их до суда и приговора, отслеживать это. Мы будем проводить ряд акций, причем, повторяю, каждый работает на своем месте, мы не будем там выставлять какие-то счета бюджетные, которые нам нужно на то, чтобы сжечь книги кого-то не такого писателя, который нам не нравится, на Красной площади. Я считаю, что сжечь книги, это очень напоминает Германию 30-х годов. Мы будем проводить ряд акций, направленных вот как раз на то, чтобы достучаться до сердец и до умов тех людей, которые по невежеству, по отсутствию просвещения не понимают этой опасности, которая нам всем грозит. И такие вот благодушные настроения в обществе, к сожалению, очень сильны. И мы говорим, говорили и говорить будем, что когда в конце 20-х годов прошлого века в Германии, в мюнхенских пивных, вот такие скинхедовского вида молодцы кричали лозунги соответствующие, там, про истинных арийцев, вроде как «Россия для русских» применительно Германии, то их тоже многие считали блажью, хулиганами, не обращали на них внимания. А через несколько лет они взяли власть, а потом начались газовые камеры.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии была Людмила Нарусова. Обсуждали проблему роста ксенофобии. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Гуреева.
Имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.